Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Изучаем Библию». Сегодня у нас в гостях священник Александр Сандерев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, а также я, Яна и Яков. Тема нашей сегодняшней передачи – первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 7, часть 2. В этой передаче вы узнаете, может ли священнослужитель быть во втором браке. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословился Господь.
Стих 18-19. «Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание – ничто и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». Если обрезание не так важно, тогда почему оно до сих пор существует?
Оно существует у евреев, у мусульман, вот, как такое образ принадлежности к этому народу. К тому народу, к той вере, в которую человек хочет войти. Вот, обрезание было знаменем завета, Ветхого Завета, который заключал Господь с Авраамом. Вот, поскольку сейчас Новый Завет, у нас другое знамение. В Новом Завете новое знамение, новый знак нашей принадлежности к завету с Богом. И поэтому новое, оно отменяет старое, безусловно. И поэтому обрезание, оно действительно становится неактуальным, да, ненужным. Более того, даже вредным в чем-то, потому что Господь новые нам открывает перспективы, новые задачи и новые цели ставит перед нами. А обрезание, оно играло в то время свою необходимую вот задачу и имело определенный знак.
Это просто как традиция, да, сохранилась?
Нет, у евреев это не традиция.
Не традиция, а правило как.
У евреев это, вот они входят через это в завет. То есть они Христа-то не принимают, иудеи, вернее, не евреи, а иудеи. Если быть точным, вот. Иудеи не принимают Христа сейчас, которые выбирают иудаизм, и входят в него через обрезание. А христиане входят в завет с Богом через то, что исполняют заповеди Христовы, через то, что начинается причащаться. Крестится и причащается, через крещение и причащение, и миропомазание мы входим в отношения с Богом. Поэтому обрезание – ничто для христиан, и не обрезание – ничто. Каким ты вот вошел в церковь, и это не важно, обрезание или не обрезание, вообще ничего не значит.
Если, например, из иудаизма перешел в православие, так то как относиться православным людям к этому человеку?
Как? С любовью. Человек, как к брату своему. Он пришел.
Обычно?
Конечно. Ну а как иначе-то? Вон апостол Павел из иудаизма пришел в православие. Святой апостол, первоверховный. Апостол Петр, да все апостолы из иудаизма перешли в православие. Сейчас даже книга такая продается очень хорошая в епархии, которая называется «О чудесном обращении раввина», не помню, как его звали, ко Христу. Вот он обратился ко Христу, стал христианином. Это большая радость, когда к нам обращаются те люди из других культур и становятся христианами. Для нас это должно быть большой радостью, особой радостью.
Стихи 20 по 22. «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь делаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб призванный в Господе есть свободный Господа, равный призванный свободным есть раб Христов». Но тогда получается, что и учиться не надо, и работу хорошую с зарплатой тоже не надо искать. А просто жить, вот ты родился, развиваешься и какие-то просто знания у тебя от окружающих передаются, тогда к лучшему стремиться не надо.
Здесь на самом деле все очень просто. Это сказано, что вот у тебя была жизнь какая-то, прежде всего про взрослых людей, которые уже были с устоявшимися традициями какими-то, с какими-то вот социальными связями. И если ты призван вот в этой, в какой-то социальной, в каком-то своем социальном статусе, не нужно резко сразу его менять. Вот апостол Павел об этом пишет. В каком звании ты призван, в том и оставайся. Без нужды не меняй его. Потому что как бывает, человек является ученым, например, или еще какой-то, да неважно кем, просто хорошую должность, профессионал, приходит в церковь, у него действительно меняется мировоззрение, очень много что меняется. И он сразу хочет все бросить, все оставить, все, что было. И там, хочет там, в храме сторожем быть. Такие были случаи, например. Человек был, скажем, профессором там, в университете. Я знал такой случай. Пришел в церковь, ему все это профессорство, все, что было, все стало как ссор. Но действительно, так и начинаешь относиться, если очень глубоко переживаешь обращение ко Христу. Если глубоко переживаешь обращение ко Христу, все для тебя ссор. И тебе хочется быть все время в церкви, в храме. И, конечно, человек хочет оставить и быть в храме. Но апостол Павел говорит: нет, вот вы в этом звании призваны. Если это звание не является греховным, то есть не несет каких-то явных, не вынуждает тебя явно грешить. Ну, например, эта профессия блудницы была, да, у них. Конечно, эту профессию нужно было оставить. И там был ряд запрещенных профессий, которые нужно было оставить, прежде чем человек крестился. Но если твоя профессия является достойной, социально полезной, то оставайся в этой профессии. Не старайся ее изменить без необходимости, без нужды. Конечно, если потом тебя Господь еще к чему-то призывает, как вот апостола Павла призвал быть апостолом, конечно, ты исполняешь призвание и становишься апостолом. Но даже раб, а если ты рабом призван, не смущайся, потому что, будучи рабом, ты можешь настолько хорошо служить своему господину, который, может быть, не является еще христианином, что можешь его сделать христианином. К слову говоря, у апостола Павла тоже есть одно послание, послание к Филимону. И там он просит за раба Анисима, а Филимон был его учеником. И вот это как раз-таки он, то есть там тема эта более глубоко открывается, просто сейчас мы не можем ее, наверное, более детально разбирать, но когда вот будем послание к Филимону разбирать, можно вот разобрать проблему рабства, как христианство вот поступало с проблемой рабства.
У меня вот и по данной теме у меня есть знакомый священнослужитель, который сейчас уже долгое время является. В свое время он был очень хорошим артистом. Потом, когда пришел к вере, он сразу же захотел тоже быть при храме, и его рукоположили священнослужители. Но в данном случае же, вот, например, к артистам православной церкви относятся неоднозначно. То есть в данном случае это было позволительно или нет?
Вот в то время профессия артистов, конечно, была запрещенной. Почему? Потому что все-таки то лицедейство, которое было в то время, оно прежде всего служило тем, что до человека старались донести какие-то языческие вещи. То есть, во-первых, это было связано с мистериями Дионисию посвященными, то есть это было религиозное действие, служение иному Богу. Вот. И во-вторых, это всегда было хлеба и зрелищ, да, то есть удовлетворение низменных потребностей. Артисты, гладиаторы, то есть это было просто зрелище. Вот. Сегодня, конечно, когда мы говорим про театр, про кинематограф сегодня, здесь не только удовлетворение вот этой алчной природы нашего существа, когда человек хочет себя удовлетворять через зрелище. Вот. Поэтому сегодня артисты, конечно, это совершенно другие люди, вот, которые могут быть даже и христианами, и многие из них являются христианами. Хотя есть проблемы, конечно. Есть один священнослужитель, который был артистом и продолжает быть артистом, и его, конечно, разрывает. Понятно, о ком речь идет. Его разрывает, он не может быть священнослужителем и одновременно артистом, потому что это действительно профессия. Вот сегодня она на грани. На грани того, что там такие вещи, которые ты, живя артистом, не можешь смертно не грешить в каких-то вещах, наверное. Потому что это, она очень требует от человека какого-то забвения своей личности даже, чтобы сыграть другого. Нужно забыть себя. А как забыть себя, забыть свое спасение, забыть молитву? Погружение в роль – это тоже что-то такое мистическое, духовное, вот, и не всегда духовно светлое. Бывает и духовно темное, человек должен себя наизнанку вывернуть. Поэтому, конечно, все это неоднозначно. Это тоже особая тема. Но в древности это была однозначно запрещенная профессия.
Стих 24. «В каком звании кто призван, братья, тот в каждом оставайся перед Богом. Но тогда не надо делать никаких вакансий, просто работать и все. Никто не выше и не ниже».
Понимаете, когда ты призван в каком-то звании, само звание предполагает какой-то рост. Ты, если являешься, например, ну вот воином на службе военной, да, ты являешься воином, у тебя есть задачи, и со временем есть и профессиональный рост, карьерный рост. Оно является естественным для этого служения. Поэтому здесь не говорится о том, что ты не должен развиваться. Здесь говорится, еще раз подчеркну, о том, что ты не должен сразу резко менять только из-за того, что ты стал христианином. Вот сразу резко ломать свои какие-то профессиональные достижения ты не должен ломать.
Стих 27-28. «Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Я слышала мнение, что Господь посылает нам скорби, так как любит нас. Почему же апостолу Павлу нас жаль?
Ну, во-первых, Господь не посылает скорби. Господь попускает им быть в связи с нашими грехами, как правило. То есть мы грешим, как-то ошибаемся в жизни, и в связи с этим случаются скорби. Это да. Вот. Господь, наоборот, старается, чтобы мы эти скорби преодолели, и чтобы эти скорби нас не разрушили. Страдания верующего человека и страдания неверующего человека – это два разных страдания. Верующий, когда страдает, когда скорбит, он понимает, почему это происходит. И когда ты понимаешь, за что ты страдаешь, это всегда легче во сто крат. Когда неверующий человек скорбит, страдает, он не понимает, как правило, почему это происходит. И поэтому ему тяжело. Поэтому наоборот, Господь говорит, не нужно нам искать страдания, и Господь их не посылает. Не посылает искушения. Апостол Иаков в своем послании говорит, не говори, что Господь посылает искушения. Господь никогда никого не искушает. Наоборот, Господь нас защищает от излишних скорбей, от излишних страданий, от излишних искушений. В другом месте апостол Павел говорит, что нас постигают скорби чисто человеческие, то есть те скорби, которые мы способны преодолеть. Господь не попускает искушений и скорбей свыше наших сил. Он внимательно следит за этим. Если мы, конечно, христиане. Если мы христиане, Господь не посылает. И все, что нам с нами происходит, если мы верим в это, мы все выдержим и все вынесем.
Я знаю несколько людей, которые либо совершенно отошли от православия, либо стали, ну, не церковными людьми, как бы православными, но там просто в храм прийти, свечку поставить, и объясняют мне это тем, что вот у них была какая-то потребность, какая-то просьба. Они просили Господа и всех святых, и в течение продолжительного времени у них это не исполнялось, и становилось только хуже. Ну и тогда они говорят, что ну раз мы просим, все делаем, добрые дела делаем, а он не исполняет, значит, его вообще нет. Тогда зачем это вообще делать?
Во-первых, как они, во-первых, сами отвечали на призыв Божий? Таких людей я всегда спрашиваю, назовите 10 заповедей. В большинстве своем 99% люди не знают 10 заповедей. Назовите учение христианское. Исповедуете ли вы причащаетесь в течение какого-то определенного времени? В церкви в древности существовала система подготовки к вхождению в церковь. Вот. То, что сегодня человек ходит и ставит свечки и думает, что он православный, конечно, это вот нарушение вот этой системы древней. Когда прежде чем человека ввести, прежде чем человек мог называться христианином, он проходил испытания, он отвечал определенным требованиям. Сегодня вот эти все проблемы, которые вы назвали, они именно с этим и связаны. Человек хочет себя, считает христианином, хочет, не считает. Где критерии того, что он христианин, того, что он верующий? Нет этих критериев, поэтому в большинстве своем люди, что хотят, то и считают. Как хотят, так и выстраивают отношения это с Богом. И чаще всего эти отношения не такие, какие Господь хочет видеть. И люди просят у Господа не того, что им полезно, от того, что они хотят, опять же, удовлетворить свои похоти плотские, какие-то страсти.
Стихи с 29 по 31. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Тут говорится о противоположных друг другу вещах. Как же их можно совместить вместе?
Это можно совместить, если понимать, что вот есть цель, есть средства. Если мы, вот то, что здесь апостол Павел сказал, пользующийся миром сим, если вот само пользование становится целью, то, конечно, вот мы разрушаем себя. Если же пользование миром сим становится средством для того, чтобы достигнуть главной цели, тогда все встает на свои места. И вот это соотношение правильных целей и правильных средств, что ради чего служит, И вот в данном случае апостол Павел об этом и говорит. Цели, они должны иметь, наши цели, она должна иметь правильные средства. И цели, средства оправдывают друг другу. То есть, как мы пользуемся миром сим, что мы приобретаем и для чего, как мы с женами своими или с мужьями поступаем и для чего. Все это должно быть в итоге идти к одной цели, к цели нашего спасения.
Стих 39. «Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти для кого хочет, только в Господе». Если у священнослужителя умрет матушка, тогда получается, что он может жениться второй раз?
Не совсем точно, потому что в данном случае, когда священнослужитель идет к рукоположению, вот, он венчается престолу. Есть такое понимание – венчание престолу. То есть даже кольцо, которое у него есть, он снимает знак того, что вот это венчание вокруг престола, оно важнее. Матушка лишь становится помощницей в служении его. Вот. И в силу этого, конечно, если произойдет такая скорбь, что кто-то отойдет ко Господу, священник из-за того, что он венчается престолу, не может жениться второй раз, потому что иначе он расторгнет вот то венчание, которое было с престолом. Вот. В силу этого, конечно, мы видим особую ответственность священнослужителей, пресвитеров, как их называет церковь, за те дары, за ту благодать, которую дает Господь. Вот. Апостол Павел сам говорит, что он выбирает служение и сам не является женатым. Почему? Потому что тот, кто имеет жену, так или иначе заботится о том, как угодить жене. Но это вот выше здесь было сказано. И вот это желание угодить жене, оно может повредить тому служению, которое несет избранный Богом человек для какого-то особого служения, для какой-то особой миссии. И поэтому, конечно, священнослужитель должен об этом позаботиться, что когда он вступает в священство, жена его, она тоже становится матушкой. Не просто кем-то, а становится матушкой, то есть, потому что на нее тоже благодать священства распространяется. Она вместе с ним служит в церкви. Вот это принципиальный момент, почему священник не может второй раз вступить в брак.
Напоминаем вам, что в эфире была программа «Изучаем Библию». Сегодня у нас в гостях был священник Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, а также я, Яна и Яков. Тема нашей сегодняшней передачи была первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 7, вторая часть. Спасибо, батюшка, за передачу. До свидания.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.